эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Клаксон для Цхинвали». Родные Важига Приндашвили подадут автосигнал властям самопровозглашенной Республики Южная Осетия.
Родные Важига Приндашвили предлагают всем, кого волнует судьба врача, 29 декабря в 7 вечера, где бы они ни находились, посигналить из автомобиля или же воспользоваться любыми другими звуковыми сигналами.
Встреча руководителей телеканалов-должников с министром финансов Грузии закончилась скандалом.
Как это, чтобы министр орал на меня, пальцем угрожал, стучал кулаками на стол? Кто ему дал право принимать такое аморальное решение? Пусть все заплатят или никто. Мы требуем равных условий.
Сухумский суд вернул дело о гибели в ДТП премьер-министра самопровозглашенной Республики Абхазия Геннадия Гагуля на доследование.
В четверг, 26 декабря, суд вернул дело на дополнительное расследование с целью вменить Тарсману более тяжкое обвинение.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
В Казахстане в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Бек Эйр», по уточненным данным, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна. В списке пострадавших 49 человек, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. На месте погибли 8 человек, еще двое в аэропорту, после того, как их достали из-под обломков самолета. Двое раненых умерли уже в больнице. Самолет «Фокер-100» выполнял рейс из Алматы в Нур-Султан. На борту были 93 пассажира и 5 членов экипажа. Россиян среди них не было. По информации властей, авария произошла при взлете. Самолет потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и рухнул в районе жилых домов. Перед крушением пилот не успел подать сигнал бедствия, пишет издание «База». Среди пострадавших есть дети. Опознанные семеро погибших, среди них представитель Совета генералов Казахстана, генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров и журналистка информбюро «Казет» Дана Круглова. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. 28 декабря в Казахстане объявлен днем траура. Среди вероятных причин крушения – техническая неисправность и ошибка пилотов, заявил вице-премьер страны Роман Скляр.
Дважды самолет при взлете коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Либо это ошибка пилота, либо это техническая причина. Это уже установит специальная техническая комиссия, экспертиза, повторюсь, при участии Международного авиационного комитета. Хочу сказать, что никто не останется без поддержки государства, всем семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.
На северо-западе Сирии за последние две недели более 235 тысяч человек покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и наступлений сил президента Башара Асада, которого поддерживает Россия. Такие данные приводит в пятницу ООН. В середине декабря правительственные войска возобновили наступление провинции Идлиб. Это последняя территория к западу от реки Евфрат, которую контролирует вооруженная сирийская оппозиция. По сообщению гуманитарных организаций, жертвами авиаударов за последние дни стали десятки мирных жителей. Общее число мирных жителей в провинции оценивается в 3 миллиона человек. Целью нынешнего наступления, по всей вероятности, является крупный город Маарат-аль-Нуман. Войска Асада подошли к нему на расстоянии примерно 5 километров. Президент США Дональд Трамп накануне призвал Сирию и ее союзников России и Иран прекратить наступление. Россия, Сирия и Иран убивают или вот-вот убьют тысячи невинных мирных жителей в провинции Идлиб. Не делайте этого. Турция прилагает большие усилия, чтобы прекратить эту бойню, написал Трамп в Твиттере. Согласно договоренностям, достигнутым между Россией и Турцией, которая поддерживает ряд оппозиционных группировок, в Идлибе должно соблюдаться перемирие. Официальный Дамаск России, однако, обвиняет оппозицию в срыве перемирия. Кроме того, они утверждают, что на радикальные исламистские группировки в Идлибе оно не распространяется. Иностранная авиакомпания впервые выплатила Украине штраф за нарушение воздушного пространства над аннексированным Россией Крымом. Об этом сообщает информационное агентство Минобороны «Армия Информ», ссылаясь на ответ Госавиаслужбы Украины на запрос. По данным агентства, штраф выплатила авиакомпания «Eurasia Air» из Казахстана, утверждая, что в августе нынешнего года ее самолет пролетел над Крымом, полеты над которым власти Украины официально запретили в марте 2014 года после аннексии. В ноябре Госавиаслужба Украины наложила на авиакомпанию штраф в размере 136 тысяч гривен или около 300 тысяч рублей. Как сообщает авиакомпания, Как сообщается, авиакомпания из Казахстана добровольно выплатила его, став первой авиакомпанией, заплатившей Украине за нарушение запрета на полеты над Крымом.
Эхо Кавказа. Новости.
Российское антидопинговое агентство РУСАДА направило письмо Всемирному антидопинговому агентству, в котором сообщило о несогласии с решением ВАДА об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований на 4 года. Об этом сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус. К пакету документов также приложено письмо с его собственной позицией по этому поводу, добавил Ганус. Ранее глава РУСАДА высказался против обжалования решения исполкома ВАДА. За 4 недели угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве получили более 10 тысяч объектов. Для проверки этих сообщений пришлось эвакуировать более 1 миллиона человек. Об этом рассказал Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. Многие объекты получали угрозы многократно, от 5 до 10 раз. Накануне 26 декабря сообщения о минировании получили свыше 100 учреждений образования, почти 20 судов, более 50 торговых центров, несколько медицинских учреждений. Кроме того, в письмах содержались угрозы о якобы заложенных взрывных устройствах на всех станциях московского метро и десятках инженерных сооружений города, сообщил источник. Другой собеседник агентства уточнил, что анонимные минеры массово распространяют угрозы по электронной почте только в будние дни. Пик таких сообщений в Москве пришелся на 19 декабря, когда полиция и спасатели проверили не менее 1000 городских объектов. Для этого пришлось эвакуировать почти 170 тысяч человек. Депутаты парламента Черногории в ночь на пятницу проголосовали за принятие закона о религиозных общинах. Принятие законопроекта, стоящего под угрозу имущества Сербской православной церкви в стране, сопровождалось массовыми протестами и задержанием депутатов оппозиционной фракции в парламенте. Документ, официально названный «Законом о свободе вероисповедания», предусматривает возвращение собственности государства объектов и земель религиозных общин, если они не принадлежали им до 1 декабря 1918 года.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Тбилиси создана общественная рабочая группа, которая будет добиваться освобождения грузинского доктора Важига Приндашвили. Об этом сообщили родные врача, осужденного в самопровозглашенной республике Южная Осетия за нарушение де-факто границы. Кто вошел в эту группу, каковы планы семьи Гаприндашвили на ближайшее будущее, расскажет Анастасия Славинская.
Координатором рабочей группы стал глава Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. В объединение, о деятельности которого семья пока детально не рассказывает, войдут специалисты по отношениям с общественностью и активные общественные деятели. Первая встреча рабочей группы состоится уже этим вечером, заявила дочь доктора Тата Гаприндашвили. Сейчас необходима осторожная и точная работа, освобожденная от популизма и лозунгов, разумеется, с учетом государственных интересов. С одной стороны, это будет постоянно и координированная связь с обществом, с государственными институтами, дипломатическим корпусом, международными организациями и бизнес-группами. С другой стороны, будут проводиться символические акции, которые ежедневно будут напоминать об этой проблеме. Следующее напоминание запланировано уже на это воскресенье. Это акция-перформанс «Сигнал свободы». Родные Важига Приндашвили предлагают всем, кого волнует судьба врача, 29 декабря в 7 вечера, где бы они ни находились, по сигналу из автомобиля или же воспользоваться любыми другими звуковыми сигналами. В конце прошлой недели Важига Приндашвили приговорили за незаконное пересечение де-факто границы к году и 9 месяцам заключения. Супруга доктора Тамила Лапанашвили, которая неоднократно просила о встрече с премьер-министром Георгием Гахария, говорит, что в тот день он встретился с ними. Сегодня она рассказала о деталях этой встречи. Разумеется, он был в курсе всего. Я очень надеюсь и сказала ему об этом, что все еще остаются возможности, которые должны использовать государство и лично премьер-министр, чтобы решить эту проблему. Важа защищает там не только свое достоинство. Это нуждается в нашей поддержке и поддержке государства. Государство не должно оставить своего гражданина, я не побоюсь этого слова, достойного человека в плену. Mm-hmm. сказала Тамила Лапанашвили. В том, что ситуация не безвыходная, не сомневается и бывший народный защитник, директор Института изучения демократии Учина Нуашвили. Он говорит, что помимо различных официальных механизмов остается возможность использования прямых связей.
Мы все это время наблюдали за этим процессом. Власть как будто пустила все на самотек, надеясь, что господина Важу освободят. Но на чем основывалась вера в это, мне непонятно. Были заявления, что он в ближайшие дни вернется домой. Но этого не произошло. Я хочу вам напомнить, что в 2016 году, после работы длиной в несколько лет, я, к слову, как народный защитник, тогда также участвовал в этом процессе. Нам удалось произвести обмен 18 заключенными между Тбилиси, Цхинвали и Сухуми. Это был довольно долгий процесс, но конкретного результата удалось добиться именно потому, что эти прямые контакты тогда существовали. Конечно, те обстоятельства были иными и отличались от этого случая, но я хочу подчеркнуть важность личных контактов и неформальных отношений.
Сказал Учина Нуашвили. Сегодня родные грузинского доктора также заявили, что сторона защиты намерена обжаловать решение суда вышестоящей инстанции самопровозглашенной республики Южной Осетии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В сентябре прошлого года в ДТП погиб премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагулия. В этом месяце начался суд над Хаджаратом Тарсманом, которого предварительное следствие считает виновником ДТП. Но всего спустя 10 дней суд вернул дело на доследование. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Полторы недели назад, 16 декабря, в Гудаутском районном суде началось рассмотрение уголовного дела Хаджарата Тарсмана, участника авто аварии, в которой в сентябре прошлого года погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия. И вот вчера, в четверг, 26 декабря, суд вернул дело на дополнительное расследование с целью вменить Тарсману более тяжкое обвинение. Это резонансное дело, которое более года и 4 месяцев находится в поле зрения общества, с самого начала изобиловало неожиданными поворотами информации о нем и общественного мнения о Тарсмане. Напомню, что поздно вечером 8 сентября 2018 года Абхазия была в очередной раз шокирована чрезвычайным происшествием, гибелью в автокатастрофе премьера правительства при возвращении домой после 5-дневного пребывания делегации руководства Абхазии в Сирии, признавшей в тот год независимость нашей республики. Геннадий Гагулия при этом не доехал всего несколько километров до своего дома в Гудауте. Согласно информации, появившейся в ту же ночь на сайте МВД Республики, за рулем встречного ВАЗ-21099 сидел 22-летний Хаджарат Тарсман, 1996 года рождения. Он находился в состоянии наркотического опьянения и нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу кортежу с мигалками. ДТП произошло в 22:40 недалеко от милицейского поста Мюссера на отрезке дороги Псоу-Сухум. После столкновения с ехавшим навстречу автомобилем, машина с премьер-министром вылетела в кювет. Премьер-министр погиб, его охранник и водитель получили травмы. Кроме того, стало известно, что водитель «девятки» ехал без всяких документов на управление машиной. Возмущение общества полуночным ковбоем вылилось в соответствующие интернет-комментарии. Но вскоре настрой большинства комментаторов кардинально поменялся. За Хаджарата, который, как оказалось, ехал в Гагру на работу на ночное дежурство, вступились его односельчане. А многими интернет-пользователями стала проводиться мысль, что на сироту Хаджарата хотят списать все как на стрелочника, а действия водителя покойного премьера остались как бы в тени. 21 сентября 2018 года, тогдашний заместитель генпрокурора Абхазии Ишсоу Какале в интервью абхазскому телевидению сообщил, что по выводам Следственного управления генпрокуратуры на момент совершения ДТП Хаджарат Тарсман не находился в состоянии наркотического опьянения. После происшествия были освидетельствованы оба водителя, участвовавших в ДТП, в том числе и водитель автомашины премьер-министра Бгеу Батал. Результат освидетельствования показал отсутствие алкоголя, отсутствие наркотических средств. Был освидетельствован и Тарсман Хаджарат Зурикович. Актом медицинского освидетельствования было установлено, что в его крови имеются каннабиноиды. Однако на момент совершения ДТП не находился в состоянии наркотического опьянения. Хаджарат Тарсман был арестован 11 сентября прошлого года на 2 месяца. 8 ноября Сухумский городской суд продлил его арест еще на 1 месяц и 15 дней. 16 ноября прошлого года Кассационный суд избрал в отношении Тарсмана меру пресечения в виде домашнего ареста. Согласно УК Абхазии, с истечением этого времени Хаджарат Тарсман был отпущен под подписку о невыезде. Итак, в этом месяце дело дошло до суда. На первом заседании были допрошены гражданский истец и часть свидетелей. Подсудимый отрицает свою вину в дорожно-транспортном происшествии. Защита будет настаивать на том, что Хаджарат Тарсман невиновен в ДТП, заявил после него журналистам адвокат Тарсмана Аслан Квициния. Но вчера в ходе очередного судебного заседания по делу Тарсмана был допрошен эксперт, давший показания о наркологическом освидетельствовании обвиняемого после задержания и заявивший, что тот на момент ДТП пребывал в наркотическом состоянии под воздействием марихуаны, после чего судья Борис Аргун принял решение о возвращении уголовного дела в генпрокуратуру для предъявления более тяжкой квалификации преступления. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В соответствии с решением Конституционного суда, с сегодняшнего дня граждане Грузии могут использовать удостоверение личности без электронных носителей информации. Насколько оправданы подозрения, что таким образом власти намерены, в частности, расширить перед выборами мертвые души, выяснял Ираклий Урагвелидзе.
Согласно иску 2 граждан Грузии, удостоверения личности и паспорта, содержащие электронные носители информации, являются средством тотального контроля людей и связаны с библейским пророчеством об апокалипсисе. Суд решил рассмотреть конституционность только той нормы, которая касается удостоверения личности, но не зарубежных биометрических паспортов. Свое решение суд мотивировал следующим образом.
В настоящее время истцы, которые отказываются от получения электронных удостоверений личности по религиозным мотивам, полностью изолированы от социальной жизни, что приводит к ограничению их конституционных прав, так как без удостоверения личности в Грузии невозможно принять участие в выборах, получить медицинские услуги, учиться, работать, обращаться к банкам и прочее.
В оппозиции считают, что предварительное решение суда выгодно властям, которые готовят массовые фальсификации. По словам члена политсовета нацдвижения Тинатин Букучава, оппозиция намерена обратиться к помощи западных партнеров.
У Минюста и его главы Тейти Лукьяни окажутся развязаны руки в канун парламентских выборов. Иванишвили и его команда прекрасно понимают, что без массовых фальсификаций их шансы на победу минимальны. Думаю, манипуляции с незащищенными документами играют на руку властям.
По мнению члена политсовета Европейской Грузии Левана Тархнишвили, решение Конституционного суда вольно или невольно закладывает основы для массовой подтасовки голосов избирателей. На другом фланге оппозиции в Альянсе патриотов царит ликование. Планы их депутата Эмзара Квитяни простираются еще дальше, вплоть до возвращения графы «национальность и отчество». Партии власти считают, что обвинения нацдвижения граничат с абсурдом. Наваря шапка горит, отмахнулся глава парламентской фракции грузинской мечты Раты Иотанашвили.
Мы не согласны с решением Конституционного суда и, думаю, наша аргументация будет учтена. Что касается безответственных аргументов оппозиции, то они абсолютно недоказательны. Напротив, об этом говорят люди, излюбленной тактикой которых в пору их правления была массовая подделка удостоверений личности перед выборами.
Напомнил депутат. Промежуточное решение Конституционного суда невозможно рассматривать в отрыве от деятельности парламента и правительства, говорит конституционалист Леван Алапишвили. Вынесение окончательного вердикта может занять от года до двух лет, говорит юрист.
Говоря о предвыборных манипуляциях, политики не должны забывать о существовании избирательного кодекса, в котором детально расписаны сроки формирования избирательных списков. С большой долей вероятности Конституционный суд не вынесет решение до выборов, а без него невозможно внесение изменений в избирательный кодекс. Поэтому, думаю, опасения подобного рода безосновательны.
Леван Алапишвили также напомнил, что приостановка спорных норм со стороны Конституционного суда вовсе не означает, что кто-то в одночасье сможет напечатать документы без чипов. Для этого как минимум потребуется соответствующее постановление парламента или издание нормативного акта правительства, напомнил эксперт из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Без бюджета Ингури ГЭС и главы района итоги абхазской недели подводит Изида Чанья.
На уходящей неделе в Абхазии продолжали гореть леса. Пожарные боролись с огнем с переменным успехом, так как локальные очаги возгорания возникали в труднодоступных районах, куда невозможно поднять спецтехнику. Распространению пожара способствовала теплая сухая погода. По информации МЧС, площадь возгорания составляет около 400 гектаров. Непосредственной угрозы населенным пунктам нет. Причина возгорания – человеческий фактор. Сотрудники МЧС переведены на усиленный режим несения службы. Заниженный тариф на пресс-конференции в Сухуми глава РУП «Черноморэнерго» Аслан Басаря назвал главную причину некачественной энергии. Напомню, что стоимость электроэнергии для индивидуальных потребителей в Абхазии составляет 40 копеек за киловатт-час. Главный энергетик страны рассказал о ремонтных работах на Ингур-ГЭС, из-за которых будет остановлена электростанция, питающая страну энергией уже в 2021 году. О том, как планирует правительство решить вопрос о поставках электроэнергии в страну, о майнинговых фермах и о многом другом. Вопрос модернизации таможенных органов обсуждался на совещании у президента 25 декабря. Президент поручил таможенникам предусмотреть в программе, которую они представят в первом квартале 2020 года, материально-техническое обустройство таможенных пунктов пропуска, создание складов временного хранения, внедрение технических средств контроля, строительство таможенных терминалов. За уходящий год отчитал Министерство иностранных дел в отчете перечень мероприятий, направленных на развитие связей со странами, признавшими Абхазию, и расширение внешнеполитических контактов. Однако сенсацией недели стали события в Гагарском районе. Назначенного президентом руководителя района Астамура Кецба у входа в администрацию района 23 декабря встретили несколько десятков человек, которые сообщили, что не дадут ему работать. В интервью нужной газете Астамур Кецба сообщил, что не ожидал такой реакции на свое назначение. Он попросил президента отменить указ, ссылаясь на то, что в такой обстановке будет крайне сложно работать. «Наверное, кого-то устраивает положение, в котором сегодня находится город. Я там встретил людей, которым в свое время не дал разрешение на самовольное строительство, потому что пытался сохранить скверы и парки», объяснил происходящее Астамур Кецба. Вечером 23 декабря президент отменил свой же указ и назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Гагарского района действующего заместителя главы администрации Владимира Дженния. По традиции, накануне Нового года на заседание сессии собрался парламент. 26 декабря депутаты утвердили на второй срок председателя Национального банка Беслана Барателя и заместителя генерального прокурора Руслана Тыркба. Без обсуждения единогласно были приняты бюджеты контрольной палаты и уполномоченного по правам человека. При этом глава комитета по бюджетной политике Натали Смыр выразила свое непонимание по поводу раздутого штатного расписания, представленного в парламент уполномоченным по правам человека. А спикер парламента напомнил омбудсмену Асиде Шакры, что ее ведомство в соответствии с законом должно представлять свои ежегодные отчеты в парламент. Он также выразил сожаление, что ее отчета парламент не видел ни в прошлом, ни в нынешнем году. На этом позитивная дискуссия в парламенте завершилась, и депутаты перешли к рассмотрению вопроса о принятии во втором и окончательном чтении республиканского бюджета на 2020 год. Напомню, что первое чтение по бюджету прошло более более месяца назад. В течение этого времени депутаты обсуждали поправки, которые были намерены внести в бюджет нового года. Поправки предполагали увеличение бюджетных расходов на 72 миллиона рублей. Львиная доля расходов планировалась на содержание СГБ и МВД. Депутаты также предложили сократить объем дотации приграничному с Грузией Галскому району Абхазии на 15 миллионов рублей. После долгих споров о регламенте депутаты постановили проголосовать за свои поправки пакетом, так как за каждую по отдельности будет долго. Я не могу отказать себе в удовольствии процитировать парочку депутатских реплик, звучавших из зала. А кто помнит, что там у нас за поправки? Это мы до утра голосовать будем и так далее. Но кульминацией стало само голосование. Депутаты не набрали необходимого большинства голосов, чтобы внести в бюджет поправки, которые сами же предложили. После такого фиаско не оставалось сомнений, что проект бюджета, предложенный президентом, тем более не пройдет. Так страна осталась без бюджета, а следовательно не были утверждены и бюджеты Пенсионного фонда, Фонда инвалидов Отечественной войны 1992-93 годов, медицинского страхования и так далее. Во время обсуждения поправок к бюджету глава парламентского комитета Натали Смыр предложила своим коллегам обратить внимание на социальную несправедливость, заложенную в законах, и заняться этим вопросом в следующем году. Речь идет о высоком уровне заработной платы и пенсионного обеспечения для сотрудников таможенных органов, судей и так далее. Гражданин, работавший в таможенных органах 20 и более лет, будет получать пенсию 15-20 тысяч, говорит Натали Смыр. С аналогичным стажем учитель будет получать 500 рублей. Еще более парадоксальный разрыв у нас происходит при сравнении с судебной властью. Денежное вознаграждение у них очень высокое. Несколько цифр. 240 штат всех судов. Фонд оплаты труда составляет 100 миллионов рублей. Пенсионное вознаграждение просто колоссально. Я хочу вас спросить, в чем виноваты наши учителя и врачи, которые будут получать пенсию в 500 рублей? Конец цитаты. Предложение депутата пересмотреть положение законов, нарушающие права граждан страны, не вызвало энтузиазма у коллег в законодательном органе власти. Между тем, события, происходившие на нынешней неделе, не смогли затмить радость наступающего праздника. 26 декабря под всеобщее ликование и салюты в столице Абхазии зажглась главная елка страны. С наступающим Новым годом! Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани, из Сухума.
Что писали и о чем читали в югоостенских СМИ на этой неделе, расскажет Зарина Санакоева.
В 2020 году в Цхинвале будут реконструировать старый мост. Новость от Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ обратила внимание газеты «Республика». Другая сторона масштабного строительства или уходящая натура старого Цхинвала, пишет в заголовке автор. Он отмечает, что его насторожили слова министра о том, что мост будут расширять. Получается, что это будет уже новодел, этакий железобетонный монстр, ничего не имеющий общего с прежним и аутентичным объектом. А ведь старый мост уже давно воспринимает с цхинвальцами не столько как транспортное сооружение, а скорее как визуальный образ ушедшей эпохи. Этакое связующее звено с историей, пишет автор. В эти дни в Цхинвале сносят издание школы номер 3, которая до сих пор носила звание старейшей школы города. На стене школы в свое время была установлена табличка с указанием, что этот архитектурный объект охраняется государством. Впрочем, здесь нет как таковых особых архитектурных изысков. Историко-культурную ценность представляет лишь мозаик, выполнения в стиле соцреализма. Все это наводит автора на печальные мысли. В Цхинвале фактически не осталось зданий старше советского периода. Мы должны сделать все возможное, чтобы Цхинвал не стал городом без истории. И упомянутый в начале материала старый мост как раз является одним из главных его составляющих. Новодел тут неприемлем в принципе. Он помнит не только царские времена и события геноцида 1920 года, но и оборону Цхинвала 1989-1992 годов. И вообще все строки необходимо просматривать через эту обязательную призму, пишет автор. Парламент Южной Осетии попросил содействия Государственной Думы и Совета Федерации России в разрешении проблемы временного ввоза автотранспорта при пересечении государственной границы между Южной Осетией и Российской Федерацией, пишет информационное агентство РЕС. Председатель Комитета по промышленности, транспорту, энергетике и природным ресурсам Алан Алборов отметил, что в последнее время должностными лицами Северо-Осетинской таможни, несущими службу в Нижнем Зарамаге, при оформлении временного ввоза вопросов в целях определения категории лица, иностранное оно или государство-члена ЕАЭС, используется странно, не совсем логичный подход. Сотрудники высчитывают по своим электронным базам дни и месяцы нахождения транспортного средства за последний год на территории Южной Осетии или в Республике Северная Осетия в России. Хотя в таможенном законодательстве имеет значение факт постоянного жительства преимущественного нахождения самого физического лица на территории ЕАЭС или же за его пределами, но никак не его транспортного средства, сказал Алборов. Также, как подчеркнул Алборов, необходимо обратить внимание на факты превышения полномочий и несоблюдения федерального законодательства должностными лицами таможенного поста Нижний Сарамак в части обращения с личными данными граждан. В частности, они получают личную информацию граждан в телефонном режиме. Зайдина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
После встречи с министром финансов телекомпания «Кавказия» направила в службу доходов в электронной форме запрос о перераспределении на один год существующей на сегодняшний день задолженности. Как отмечено в заявлении, это простая процедура, предусмотрена законодательством, и ее можно удовлетворить в течение одного дня. Как заявляет телекомпания, это дает Министерству финансов шанс исправить допущенную ошибку. После сегодняшней встречи с министром финансов нам стало ясно, что власть ставит лояльной к ней телекомпании и медиамаэстро «Рустави-2» в тепличные условия и намерена практически простить им 50-миллионную задолженность перед бюджетом путем реструктуризации этой задолженности и формально перераспределив ее на 10 лет, чтобы не создавать дискомфорт этим каналам и сохранить их рыночные преимущества. Все решения, касающиеся задолженности телеканалов и их изъятия, принимаются без каких-либо формальных оснований или документации путем неформальных сделок при полном игнорировании законодательства и Конституции, а также нарушение принципов равенства и конкуренции, говорится в заявлении, передает Интерпресс Ньюс. Согласно рейтингу Bloomberg, в 2019 году состояние грузинского миллиардера Бедзина Иванишвили выросло на 525 миллионов долларов США. Он занимает 371 место из 500 в указанном рейтинге. Состояние представителя партии «Грузинская мечта» в 2019 году составило более 5,5 миллиардов долларов. Он единственный представитель Грузии, вошедший в этот список. Состояние грузинского миллиардера – более 0,03% ВВП США. Сотрудники управления внутренних дел Знаурского района самопроглашенной Республики Южной Осетии провели рейдовые мероприятия по торговым объектам и изъяли из продажи пиротехнические изделия в количестве 1200 штук. Кроме того, сотрудники УВД Цхинвальского района совместно с управлением по борьбе с экономическим преступлением на рынке ТЕК обнаружили и изъяли 191 единицу различной пиротехнической продукции, сообщает пресс-служба МВД. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. На территории Южной Осетии действует запрет индивидуальным предпринимателям и предприятиям негосударственных формы собственности на изготовление и реализацию всех видов пиротехнических изделий. Нарушителям закона грозит штраф с конфискацией предметов административного правонарушения, сообщает агентство РИАС. По решению агентства наземного транспорта в Грузию доставят тех пассажиров, которые легко пострадали в результате аварии на Липецкой области России, чья транспортировка возможна. По заявлению ведомства, при первой же возможности сотрудники секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Российской Федерации направятся к месту происшествия и навестят пострадавших. В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус Москва-Тбилиси. Авария произошла вечером 26 декабря на 356-м километре трассы М4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района. По первичным данным, в автобусе находились 19 человек, погибли 2 человека, пострадали 17 пассажиров, 7 из них доставлены в стационар, оказывается медицинская помощь.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Противостояние между несколькими телекомпаниями и Министерством финансов Грузии выходит на новый уровень. Сегодня руководители тех телеканалов, на которые наложена инкасса, встретились с министром финансов Иваном Мачевариани. Эта встреча закончилась скандалом. Первый знак протеста здания Минфина покинула гендиректор ТВ «Первели» Инга Григолия. Досидевшие до конца встречи руководители других телекомпаний обвинили чиновника в неподобающем поведении в попытке оказать давление на независимые СМИ. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Инга Григулия в грузинском журналистике, можно сказать, тертый калач. Она знаменита своими критическими вопросами еще со времен президентства Эдуарда Шеварднадзе. Создавала неудобства властям нацдвижения, а сейчас грузинской мечте. Была в телекомпании «Меди», когда в 2007 году спецназ устроил там погром. А в 2016 уже при правлении грузинской мечты с телеэфира ТВ «Первели» она объявила войну тем, кто шантажировал ее видеокадрами ее личной жизни. Я Инга Григулия, женщина, дочь, мать. Подруга, у меня прекрасно возлюбленный, у меня есть секс, и я собираюсь им заниматься всю свою жизнь. А вы, кто угрожает мне обнародованием подробностей моей личной жизни и требуете, чтобы я покинула страну, обещаю вам, голову сложу в защите моих прав и прав других людей. Все сделаю, чтобы вы, авторы и распространители этих кадров, на много лет оказались в тюрьме. Заявила 14 марта 2016 года Инга Григолия. А сегодня ей не хватило терпения. Встала и ушла со встречи с министром финансов Иваном Мачевариани. Григолия возмутила, как министр Мачевариани пренебрежительно говорил с ней и еще с несколькими представителями маленьких телекомпаний, так называет их министр, от которых требует незамедлительного погашения задолженностей. И это в то время, когда, следуя котировке министра с большими телекомпаниями «Рустави-2» и «Медиа Маэстро», Минфин ведет переговоры о реструктуризации задолженности госбюджету, которая составляет около 55 миллионов лари. От имени маленького телевидения хочу поблагодарить вас, министр Ивано Мачевариани, за мотивацию. Уже в эфире ТВ «Первели» Инга Григулия обратилась к министру. Всем международным организациям, посольствам, аккредитованным Грузии, мы обязательно оповестим об этом дискриминационном подходе, как власть старается перед выборами 2020 года подавить свободное слово. Мы тоже знаем свое дело. Ну и что, что в ваших глазах мы мелкие. Инга Григулия также произнесла вслух то, от чего воздержались другие участники встречи. На вопрос медиа-менеджеров Кавказия и директора Альянса региональных вещателей, почему именно сейчас так остро встал вопрос о погашении долга, когда за последние 4 года у национальных компаний накопился многомиллионный долг, министр Мачевариани, как утверждают участники встречи, сказал, что его предшественник Мамука Бахтадзе, перефразируя более прилично, был без одного места. Но директора Альянса региональных вещателей Натью Купрашвили возмутил не хамский тон министра, а то, как он цинично, словно речь идет не о задолженности госбюджету, а какой-то частной компании, определял, какое телевидение как будет платить. Я в шоке от того, что подход за эти годы не меняется. То есть министр говорил не от буквы закона, а размышлял, как при распределении денег на частном рынке. Пусть на «Рустави-2» будет частичная инкасса, а и «Медиа» и «Маэстро» посмотрим, насколько накопили. В течение 5 или 10 лет смогут покрыть долг или нет. Вместо того, чтобы мы требовали установить, кто ответственный за сложившуюся ситуацию, нас пытаются загнать в угол и оправдываться. Это полная катастрофа. Я в шоке. Натья Купрашвили напомнила обществу, что власти политически лояльным телекомпаниям периодически списывали долги. В 2010 году грузинским телекомпаниям списали следующие долги. «Рустави-2» и «Меди» 25 миллионов лари, общественному вещателю 9 миллионов. В 2012 государство простило и «Меди» 13 миллионов лари, «Рустави-2» 5 миллионов. В 2015 был списан долг ОВГ в размере 16 миллионов лари. И все эти амнистии никогда не распространялись на региональные телекомпании, а также Кавказию и ТВ «Первели». В случае ТВ «Первели» подозрительным кажется и тот факт, что Минфин отказался отстрочить текущую задолженность на 2 недели, с учетом того, что отца владельца ТВ «Первели» Георгия Церетели также обвиняют в отмывании денег в деле учредителей ТБС Банка Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Такая строгая позиция Минфина усиливает подозрения о преследовании по политическим мотивам. Директор Кавказии Нино Джангирашвили политическую ответственность возлагает на лидера грузинской мечты Бедвину Иванишвили. Обрушилась она с критикой и на министра финансов Мачевариани. Как это, чтобы министр орал на меня, пальцем угрожал, стучал кулаками на стол? Я еще многое не говорю, как он себя вел. У него, видимо, поведенческие проблемы. Но кто ему дал право принимать такое аморальное решение, из-за которого перед Новым годом мои сотрудники еще нескольких телекомпаний могут остаться без зарплаты? Или пусть все заплатят, или никто. Мы требуем равных условий. К тому же, не сомневаюсь, Займеди заплатит Иванишвили деньгами, которые своровали у народа. Министр финансов Иван Матиавариани тоже остался возмущенным, особенно в той части, в котором он якобы нецензурно выразился в адрес предшественника Мамуки Бахтадзе. Он это назвал ложью. Из его ответов складывалось впечатление, что министр Матиавариани больше переживал о том, что его заподозрят в хамстве в адрес соратника грузинской мечты Бахтадзе, чем в некорректном общении с медиа-менеджерами. «Этим они хотят, чтобы долг не платили», — сказал возмущенный министр. «Пусть заплатят налоги и продолжат врать». Позиция Минфина к нескольким телекомпаниям настораживает коалицию по защите СМИ, объединяющую 11 НПО. Сегодня они призвали власти сделать процесс переговоров прозрачным и вести диалог с одолжавшимися телекомпаниями в равных условиях. ТВ-Первели, Кавказия и региональные вещатели в случае неразрешения кризиса намерены обжаловать решение Минфина в суде. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Непростой разговор президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия с сахалгорцами и первый комментарий Анатолия Бибилова о деле Важига Приндашвили. Эти и другие итоги югоостенской недели подводит Мурат Гукимухов.
В начале недели МИД Южной Осетии, а за ним и президент Анатолий Бибилов, выступили с официальными заявлениями по делу гражданина Грузии доктора Важига Приндашвили, которого Югоостенский суд на прошлой неделе приговорил к 1 году и 9 месяцев лишения свободы за нарушение государственной границы. Это первое официальное заявление политического руководства республики по делу доктора Важига Приндашвили. До сих пор реакция Цхинвала ограничивалась ни к чему не обязывающими комментариями пресс-службы КГБ. В понедельник, 23 октября, в 21:30 вечера, информагентство РЕС опубликовало заявление югоостенского МИДа. Такая поздняя публикация, скорее всего, говорит о том, что текст долго согласовывался. В своем заявлении МИД выступил со своей версией произошедшего. Цитирую. «Нельзя не заметить, что подобные провокации происходят аккурат накануне различных выборных кампаний. В случае с Гаприндашвили мы имеем дело с новым видом провокаций. Югоостенские власти располагают достоверными сведениями о том, что грузинские спецслужбы занимаются поиском и подстрекательством так называемых идейных добровольцев гуманитарных профессий на подобные преступления за приличное вознаграждение. Вызывает сожаление, что известный тбилисский врач, отчетливо представляя себе последствия данного проекта, сознательно пошел на эту провокацию, удовлетворяя политические потребности определенной партии для усиления давления на внутренних оппонентов. Итог известен, только самые ленивые политики Грузии не воспользовались этой ситуацией, чтобы поправить свой политический рейтинг». Конец цитаты. Что ж, это первая и пока единственная версия того, зачем доктор Гаприндашвили перелез через колючую проволоку. До сих пор ни силовики Грузии, ни члены семьи или коллеги, ни сам доктор не привели сколь-нибудь правдоподобных причин, которые побудили Важу Гаприндашвили лезть через забор. Еще более загадочное его поведение в суде, когда он принялся грубить суде Парастаева, делать политические заявления, то есть осознанно усугублять свое положение. Очевидно, что это нелогично для человека, который хочет домой, а не в тюрьму. Оказалось, что МИД только разогревал публику. Во вторник, в 13:30 по Москве, впервые по делу Гаприндашвили высказался президент Бибилов. В интервью изданию «Спутник» президент заявил, что считает наказание доктору Гаприндашвили в виде 1 года и 9 месяцев заключения адекватной мерой наказания. Цитирую. «Я не могу сказать, что решение суда такое жестокое или жесткое. Абсолютно нет. Человек, который нарушает закон, должен отвечать. Причем, если человек умышленно это делает, то безнаказанным это не должно оставаться. Гаприндашвили действительно, и он с этим соглашается, осознанно нарушил государственную границу. Естественно, можно сожалеть о том, что из этой ситуации делают политику». Конец цитаты. В этом интервью президент Бибилов, по сути, связал дело Гаприндашвили и сенелийский конфликт в одну историю. Цитирую. «На сегодняшний день абсолютно незаконно, попирая все нормы международного права, грузинская сторона выставила пост на территории Южной Осетии. На это, к сожалению, никто не обращает внимания. А из поступка человека, который умышленно пошел на преступление, делают политику». Конец цитаты. Попытаемся расшифровать сигнал от президента, хотя бы самое очевидное, то, что лежит на поверхности. Первое. Он заявил, что не поддастся давлению. Гаприндашвили будет сидеть. Никакого помилования не будет, во всяком случае не будет помилования как результата давления на президента. Это такой ответ в том числе и на публикации по поводу договоренности грузинских политиков с их российскими партнерами и обещаниями последних поучаствовать в судьбе доктора. При этом, подчеркивает Бибилов, все по закону. Доктор парень взрослый, он знал, на что идет. Можно поспорить с Бибиловым по поводу международного статуса границы, но то, что это линия, разделяющая стороны конфликта, на которой существует особый пропускной режим, это факт, который признается всеми сторонами, участвующими в переговорном процессе на тех же эрнетских встречах. Сигнал второй. Президент называет цену вопроса. Уберите грузинский полицейский пост от Снелиса, снимите напряженность на границе, и вы получите то, чего вы хотите. В четверг, 26 декабря, Анатолий Бибилов встретился с жителями Ленингорского района. Разговор получился непростым. Я не буду сейчас подробно говорить о содержании этой встречи. Все, кого интересует, могут посмотреть на сайте «Эхо Кавказа» материал «Жесткий разговор с президентом». По мнению моих схинвальских друзей, тех, кто читал этот материал, такого открытого выражения недовольства от ленингорцев никто не ожидал. Они в основной своей массе всегда придерживались стратегии индивидуального выживания, приспособленчества к новым неизбежным условиям. И, в общем-то, было ради чего стараться. При новой власти многие добились материального благополучия, о котором до 2008 года и мечтать не могли. Я проработал на 2-3 ставки и тому подобное. А ленингорцы спрашивали президента, когда, наконец, откроют дорогу в Грузию, чтобы люди смогли увидеться со своими близкими, поехать на лечение в Тбилиси. Когда выдадут обещанные югостинские паспорта? Почему каждую бумажку от югостинских чиновников надо выбивать по нескольку месяцев? Почему прикомандированное из Хинвала начальство редко появляется на работе? Каждому прямому вопросу, каждому упреку в адрес президента за невнимательность к жителям района зал аплодировал. На встрече присутствовала гражданская активистка Тамара Мирокашвили. По ее словам, президент явно не ожидал такого приема.
Вот слушала женщин, мужчин, они без образования, но вот они не играли. Это не было искусственное. Он тоже не ожидал этого. У него есть совсем другая информация, что мы все боимся. Да, на самом деле... Люди боятся, всегда говорят, что меня уволят, нас выдворят, выгонят. Но все равно, несмотря на это, когда они уже несколько раз от него услышали, что дорога не откроется, потом стали и начали смело высказать свои мысли.
С другой стороны, чего боятся старухи, которую не пустили попрощаться с умершим сыном? Или онкологически больной женщине, которую не пускают на химиотерапию в Тбилиси? Анатолий Бибилов предложил переадресовать все упреки официальному Тбилиси, который в августе этого года установил полицейский пост в селе Снелис. Он апеллировал даже к зверствам зиадистов в 90-е годы, но люди не понимали, к чему эта аргументация. Сейчас другое время, война закончилась, российская база охраняет мирное небо Южной Осетии. Почему они должны отвечать за действия Тбилиси? Причем не просто переносить неудобства, но даже умирать. По словам Тамары Мирокашвили, сегодня на каждом углу каждого магазина в поселке Ленингор обсуждали эту встречу. Одно из открытий ленингорцев – президент не в курсе происходящего в районе. Такое впечатление, что те люди, которым он доверяется, ему лгут. Говорит Тамара Мирокашвили.
Обсуждают, что он даже не знал, что паспорты нам не выдают. Говорит, то, что я вам обещал, я все исполнил. Вы же получаете паспорта. И в зале начали. Какие паспорта? Нам не дают паспорт. Мы ждем уже 7 месяцев, 8 месяцев. Он не ожидал такое, что нет, какая-то ложь, это ложь. Вот такие это были реплики. И повернулся к главе администрации. Глава администрации говорит, что нет, получают они, получили. И потом опять люди сказали, что он врет, и потом он замолчал.
Из того, что не понравилось ленингорцам, это критика в адрес депутата Заздряева. Почему-то президент назвал его виновным в том, что не выполняется решение Совета Безопасности, по которому через Раздахан будут пропускать стариков, получающих пенсию в Грузии. Президент упрекнул его в безразличии к проблемам жителей района. По наблюдениям Тамары, ленингорцы с этим не согласны. Весь район знает, как депутат пытался отправить в Тбилиси на послеоперационное лечение местного жителя Шатадряева. Но его не выпустили, поэтому несчастный скончался от сепсиса, говорит Тамара Мирокашвили.
Я лично знаю, как ЗАЗа беспокоил и президента, и спикера парламента, и министра здравоохранения. Объяснял, бегал туда-сюда с документами, чтобы помочь человеку в госпитализации. Не получилось. И что мог еще сделать? Если не пускал президент, что мог сделать депутат? Если не посчитал министр здравоохранения, что надо отправить в Тбилиси, за что мог сделать? Вот задаю вопрос.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Человеком года в Абхазии, по мнению Олега Домения, руководителя автономной некоммерческой организации Центр социально-экономических исследований, является кандидат в президенты самопровозглашенной республики Артур Анквап. Человек, привлекавшийся к уголовной ответственности в президентской гонке, как никто другой, показал слабость абхазского государственного проекта. С этим и другими итогами года в рубрике «Гость недели» Олег Домения. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Олег Несторович, добрый день.
Добрый день.
Год подходит к концу. Хотелось бы подвести итог и, может быть, выделить в этом году события и людей, которые повлияли на нашу жизнь, которые так или иначе важны для нас. Давайте начнем с того, что выделим наиболее важное, на ваш взгляд, событие в мире в прошедшем 2019 году.
Для меня событием стало обращение с трибуны Организации Объединенных Наций известных ученых современности. Там десятки ученых, среди них очень много лауреатов Нобелевской премии, ученые, которые обратились к странам и народам мира о той критической ситуации, которая сложилась на планете вокруг демографии. В этом документе обращается внимание на необходимость, и причем острая необходимость, сокращения численности населения, неконтролируемый рост численности населения планеты. В этом демографическом кризисе аккумулируются все основные узловые аспекты современного глобального кризиса. Это ресурсный кризис, это политический кризис, это экологический кризис, это социально-экономический кризис, это духовный кризис, морально-психологический кризис. То есть кризис нынешний стал тотальным. И, к великому сожалению, современное человечество в лице политиков, ученых и креативно мыслящих людей не найдено еще такой ключ, являющийся эффективным в решении накопившихся на планете проблем.
Олег Нестерович, если бы вам предложили подписать это обращение, вы бы его подписали?
Несомненно. Там выражены интересы сохранения человеческой популяции на планете.
Как это касается нас?
У нас демографическая ситуация тоже катастрофическая. Но не с точки зрения роста, а с точки зрения сокращения. Для меня самое главное не количественная сторона демографического состояния, а качественная сторона. То есть у нас непомерный рост наркозависимых людей с психологическими отклонениями, физиологически больных, малоспособных к активной социальной деятельности.
И что с этим делать?
На этот вопрос вот так каким-то кавалерийским наскоком не ответишь. Необходимо собрать небольшой круг компетентных людей, которые могли бы в течение какого-то времени выработать стратегический план действий в направлении оздоровления населения страны и улучшения демографической ситуации.
Вы готовы назвать направления, по которым нужно действовать на то, чтобы эту ситуацию как-то изменить? Считаете ли вы, что одна из причин этого явления – низкий уровень образования или что еще?
Одним образованием эту проблему решить, естественно, невозможно. Здесь комплекс проблем, связанных с социально-экономическим развитием общества. Мы сегодня развиваемся по так называемому инерционному сценарию развития, то есть мы катимся вниз, но общество в лице управляющей элиты и критически мыслящей элиты, это неосознанно. Вся трагедия, на мой взгляд, как раз и в этом состоит. Мы осознаем лишь следствия. Ахаем и охаем, переживаем, а на самом-то деле, каковы истоки этих явлений, которые мы фиксируем, мы еще этого не осознали.
Давайте назовем человека в масштабах нашего мира, вклад которого вы бы выделили.
Конечно, я мог бы назвать среди политических лидеров современности китайского лидера. Но у него тоже не может быть все так красиво и благополучно в стране, как отсюда мы из Абхазии видим Китай. А там проблем очень много. Но, тем не менее, Китай очень стабильно и мощно растет.
какое событие было важным, может быть, для самой России, может быть, для нас, это как вы сочтете нужным?
Выделить какое-то из них я не могу, в силу того, что и в России тоже непростые процессы. Здесь тоже проблем очень много, особенно на Дальнем Востоке, в российских глубинках. К великому сожалению, эти проблемы, как хотелось бы, они не решаются. В ряду вот этих событий какое-то событие выделить, я затрудняюсь.
Человек года в России есть, на ваш взгляд?
Тоже я не вижу.
Хотелось бы, чтобы вы назвали события уходящего года 2019-го в Абхазии, которое, на ваш взгляд, заслуживает внимания.
Мы в 2019 году продолжали, как многие другие страны, идти по кризису. 2019 год не оставил в нашей памяти каких-то фактов, свидетельствующих о том, что общество осознанно принимает антикризисные какие-то действия. Можно, конечно, сказать, 2019 год – это выборы президента, но общество не было подготовлено организационно в правовом плане для того, чтобы выбрать достойного человека или достойных людей. Мы критически не переосмыслили тот опыт, который мы накопили в послевоенный период.
Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, вот эти люди достойные, они вообще были? Вы видите их на политическом олимпе?
Достойными я называю лучших из имеющихся в обществе людей. Этот человек должен быть найден в обществе. Его надо формировать, его надо готовить. Наши власти этим делом не занимаются. Вообще эта проблема не стоит сегодня перед сознанием общества о том, что нужно формировать чиновничий класс.
Так у нас их много.
Для такого маленького общества их надо вдвое-втрое меньше. И тогда задача становится из круга решаемых.
А как вот этот класс управленцев или политических лидеров, как его формировать?
Конечно, есть мировой опыт, есть опыт многих стран, есть опыт той же самой России, которая для нас является стратегическим партнером. Там же готовят.
Но судя по тому, что вы сами же говорили, и потому что мы видим, насколько ситуация в самой России далека вообще от того, что хотели бы видеть люди, судя по всему, и там этот класс неэффективен.
Я с вами согласен. Может быть, это неэффективнее, но это вовсе не означает, что в России нет профессиональных политиков. Нет, нет, да, они все равно просачиваются. Они все равно, значит, там где-то находятся. Борьба идет. Среди них есть очень талантливые люди. К великому сожалению, этого сказать относительно Абхазии мы не можем. У нас идет борьба вокруг, кто больше урвет у этого общества. Борьба за материальными ценностями, но не борьба интеллектов.
Человек года в Абхазии. Кто отличился, на ваш взгляд? Больше всех.
Я выделил бы Артура Анквап, бывшего кандидата в президенты. Этот человек, как никто другой, показал всю слабость, если не сказать больше, нашей государственности. Он привлекался к ответственности. И сейчас тоже привлекается к ответственности за похищение человека с целью выкупа. А, конечно, судебный процесс еще не состоялся, и суд не вынес свой вердикт, но коль скоро человек несколько раз привлекается к ответственности, как он прошел ЦИК и был зарегистрирован, и баллотировался в президенты, он мог выиграть. И что мы имели бы? Я вообще не вижу аналога на практике какого-либо государства подобного случая. Он не только в президенты шел, будучи таковым, он в университете нашем преподает на юридическом факультете. Он, как никто другой, показал, что собой представляет нашу государственность. Наше законодательство на таком уровне, когда любой человек может стать президентом. Любой наркозависимый, любой психически неадекватным человеком может тоже пройти. А разве мало таких фактов, когда, скажем, наркозависимые оказываются в государственных структурах? Мало у нас таких фактов? А каким образом они туда проникли? Кто-нибудь это обсуждал? Это вы задаете сейчас вопрос, и я на ваш вопрос отвечаю. Официально или неофициально где-нибудь это обсуждается?
Нет, я никогда таких дискуссий в обществе не слышала.
Я тоже не слышал.
Как-то грустно все достаточно складывается. Давайте тогда напоследок, может быть, что-то пожелаем. Сначала миру, потом людям в Абхазии в 2020 году.
Очень хотелось бы, чтобы человечество сделало какой-то осознанный, осмысленный, чрезвычайно важный шаг в направлении стабилизации мира, жизни человечества, тогда и в Абхазии, конечно, тоже будет легче. Но это вовсе не значит, что из внешнего мира кто-то придет, и нашего взорвавшегося хулигана или вора он будет ловить и останавливать его. Кто-то, кто будет слушать нас, может подумать, что я слишком печальные вещи говорю, и не говорю о позитивных вещах. Но позитивные есть позитивные, никто не отберет у нас. Но нам нужно соотношение позитивного и негативного в жизни.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.